Удивительная любовь Бога к своим детям. Этот отрывок, который мы изучим, Римлянам 8 глава, он описывает очень много сторон. Мы обратим на несколько из них, таких основных, очень, очень явных в этом отрывке. В самом начале я просто хотел бы подчеркнуть, что здесь описана любовь, которую Бог имеет к тем, кто имеет спасение в Иисусе Христе. К тем, кто принял Евангелие, к тем, кто подчинился каждой истине Евангелия, к тем, кто родился свыше, к тем, кто действительно имеет спасение, он Дитё Божие, Дух Святой в нем. Это люди, которые действительно не будут судимы, они не приходят на суд, но они оправданы жертвой Иисуса Христа. Тем, кто в этом зале еще не покорился господству Иисуса Христа, не покорился Евангелию, эти истины не относятся. Бог все равно вас любит. Но здесь будет описана очень специфическая любовь, которая относится к детям. Бог любит всех людей, даже безбожников, даже тех, которые безразличны ко Христу. Он проявляет к ним удивительную, незаслуженную любовь до последнего вздоха их, в их жизни. Но после этого вздоха последнего эти люди будут судимы, они будут наказаны по справедливости, и они вечно будут находиться под гневом и яростью Божьей за их грехи, за их пренебрежение жертвы Иисуса Христа, за их пренебрежительное отношение к Его любви. И эти люди вечность будут находиться удаленные от любви, нежности, милосердия, благости Божьей. Они будут находиться под яростным гневом Божьей справедливости. И это абсолютно справедливо. Каждый человек этого достоин, и каждый человек это получит, если он не спрячется под зонтик Иисуса Христа, под зонтик Его жертвы на кресте. Мы уже слышали сегодня, что Пасха приближается. Пасха, я не знаю, сам праздник Пасхи будет через неделю у нас, но это пасхальная неделя. Мы можем в Писании видеть, что происходило в понедельник, что во вторник. Мы уже сегодня прочитали некоторые события, которые говорят о том, что будет происходить. Пасха – это праздник, в котором очень-очень много, конечно, истин, как фейерверк взрывается. И мы можем видеть просто удивительную глубину и красоту этих истин. Одна из таких важнейших истин, которая в Пасхе сияет очень ярко, это любовь Бога к людям. Это любовь Бога ко всем людям на земле. Это любовь, которая завоевывает сердца. Все, что произошло, все, почему Христос пришел на землю, все, что произошло в предпасхальное время и в Его смерти, в Его мученических страданиях, это все было движимо Божьей любовью к нам. Это удивительно. Нет больше любви. Никто на свете даже своей любовью приблизиться не может к этой любви. Божья любовь сияет, Его милосердие захватывает наши сердца. Оно буквально завоевывает, мы не можем освободиться от этого. Это не порабощающее завоевание. Это завоевание, когда Он открывает свою любовь, и ты просто не можешь устоять, ты не можешь не отвечать на это, ты не можешь быть безразличным к этому. Это глубочайшая черствость и гордость, и зло в сердцах людей, которые могут отвергать Божью любовь, которые могут быть безразличны к тому, что Бог сделал по отношению к ним. Страшное положение, очень страшное. Каждый из нас был в таком положении. Давайте прочитаем несколько отрывков прежде из других мест Писания, которые подчеркивают, насколько удивительна Божья любовь. Сегодняшняя проповедь, она по сути нас, как уже она пасхальная, можно сказать, и она будет готовить нас больше и больше, как к апогею пасхального празднования. Откройте первое послание Иоанна. Евангелист Иоанн много внимания уделил теме любви. Дух Святой повел его как писателя, который записал богодухновенное Божье Слово. Смотрите, первое послание Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Иоанн взрывается, он говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божьими. Христианство это то, что пропитано любовью Божьей, это то, что это вокруг стержня Божьей любви строится. Он говорит, смотрите, это просто завораживающая, восхитительная истина. В 3 главе, в 16 стихе, смотрите. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». Мы любовь познали не в том, что Он избавил нас от болезни, хотя это тоже Его любовь. Не просто в том, это просто меркнет, это, конечно, Божья любовь, или в том, что он защитил от какого-то зла, но апогей, самая вершина Божьей любви, которая действительно разрывает наше сердце, нашу душу, это именно страдание Иисуса Христа на Голгофе. Это то, вокруг чего, каких событий сосредоточена следующая неделя. Предательство, издевательство, мученические страдания перед смертью, ужасающая смерть на кресте. И потом воскресение, победа над смертью. И здесь Иоанн говорит, любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Конечно, мы должны жить по заповедям Его, если Бог так любит нас. Эта любовь движет нами. В другом месте написано, любовь Христова объемлет нас. Рассуждающий так, а это слово может быть еще по-другому переведено с греческого. Любовь Христова понуждает нас, она заставляет, она движет нами. Когда мы рассуждаем, что один умер за всех, значит все должны умереть, чтобы жить по его заповедям, чтобы жить для него. 4 глава с 9 стиха. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего. Рождество. Он пришел в этот мир, чтобы мы получили жизнь через Него, через Его жизнь, через Его смерть. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Если мы говорим о любви, если мы говорим о том, что такое настоящая любовь, и вообще, что такое, кого мы там любим, вообще, о чем идет речь, то вот в чем суть. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Не мы такие достаточно хорошие возлюбили Его и умолили Его прийти на землю и страдать за нас. Нет. Он возлюбил нас. Написано «но». Не мы его возлюбили, но он возлюбил нас и послал сына своего в умилостивление за грехи наши. Вот в чем любовь. Вот какая любовь сияет. Вот на фоне какой любви все меркнет. Вся благость и доброта, которую люди могут проявить, когда они уже спасенные, когда они уже дети Божьи, тоже меркнет. Вот где любовь, вот где главное, то, чем люди должны быть восхищены. Вот о чем все песни должны быть написаны. Вот о какой любви все романы должны быть написаны. Вот о какой любви люди должны говорить и восхищаться, вот какой любви они должны искать. Вот в какой любви они должны находить наибольшее удовлетворение, наибольшее счастье. Вот где любовь, Иоанн говорит. Не мы возлюбили Его, но несмотря на то, что мы не возлюбили Его, Он возлюбил нас. И вот как Он эту любовь проявил на практике. Он послал Сына Своего в жертву. В умилостивление за грехи наши. Наши грехи, которые каждый из нас сделал или делает, по справедливости вызывают гнев Божий. Не милость, а справедливую, яростную реакцию Бога. Это честно, это правильно. Грехи – это ужасное дело. Мы недооцениваем ужаса нашего греха, ужаса восстания против Бога каждым грехом. Так вот, Иисус пришел для того, чтобы умилостивить Отца, Судью справедливого, чтобы святость и справедливость больше не требовали наказания. Он это наказание взял на себя. И весь этот гнев Божий излился на него. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, что мы действительно христиане, что мы спасены, и что Он в нас пребывает, узнаем из того, что Он нам дал Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына, Спасителя мира. Мы об этом говорим, это то, что нам и движет. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Исповедовать, что Иисус есть Сын Божий, это не имеется в виду просто сказать, да, Иисус Сын Божий. Это действительно жить этой истиной, это покориться этой истине. Это видеть в этой истине вообще сущность бытия человеческого, центр всей вселенной. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. И еще один отрывок, посмотрите, Римлянам 5 главу. Послание Римлянам 5 глава, еще один удивительный отрывок, здесь уже апостол Павел, Бог через апостола Павла говорит свое авторитетное, истинное слово. 5 глава 6 стиха. Как мы видим из этих отрывков, речь не идет о дешевой любви. Как мы видим из этих отрывков, речь не идет о любви, знаете, такой, которую часто представляют, как Дед Мороз такой любовью любит. Он просто милый дедушка. Иногда дедушки и бабушки балуют своих внуков. И это кажется, вот просто приятно, вот ты захотел, тебе дали. Вот это любовь. И это на самом деле дешевая любовь. Это на самом деле любовь, которая мало чего стоит. Люди часто делают, проявляют такую любовь ради своего удовольствия. Потому что им просто приятно видеть, я часто даю, там, даришь ребенку подарок и смотришь за ним, и ты получаешь большое удовольствие. Как ребенок восхищается этим подарком и что-то такое. Залазит на тебя, целует тебя, и тебе очень хорошо от этого. Это, надеюсь, моя любовь не очень дешевая, надеюсь, я и жертвовать буду для своих детей, и жертвую. Но здесь любовь, которую мы увидели, это не мелкая, не поверхностная. Это не такая любовь, которую сегодня пропагандируют психологи. Который говорит, у меня есть нужда, мне недостаток любви, просто мне должны люди это дать. Не напрягайте человека, ему тяжело, поэтому не нужно никак его напрягать. Божья любовь не такая. Божья любовь приходит и говорит реальность человеку. И буквально Евангелие убивает человека. Говорит, ты грешник, у тебя нет выхода. Это не такая любовь, которая говорит, ну да, есть некоторые проблемы, но ты об этом не думай. Все хорошо, иди, я тебя пожалею, все окей. Просто не напрягайся, тебе не нужно. Это стресс, зачем это тебе нужно? Жизнь и такая тяжелая. И Бог просто, знаете, как одевает нам розовые очки, и все очень мило, а потом наша жизнь разрушается. Мы часто склонны думать, что это есть хорошая любовь. Мы часто жаждем такой любви. Божья любовь настоящая. Божья любовь реальная. Это настоящая любовь. Смотрите, Римлянам 5 глава с 8 стиха. Даже 6 давайте прочитаем. Ибо Христос, когда еще мы были немощны во грехах своих, в определенное время умер за нечестивых. Мы не искали его. Он пришел и сам инициативно проявил любовь к бунтарям, к его врагам, к тем, которые ненавидели его всей своей жизнью. Бога все ненавидят, даже те, которые мило о нем говорят. Бога любить может человек только, когда он покорился Евангелию. Все, что до того, как он покорился Евангелию и получил спасение, все, что он красиво говорит о Боге, не может быть любовью настоящей. Нельзя любить Бога и отвергать Сына Его, и отвергать высоту проявленной любви Божьей к нам. Ибо едва ли кто умрет за праведника. Не каждый, это очень редко бывает в мире, чтобы какой-то человек за благодетеля своего. Разве за благодетеля, который много блага сделал, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были Его врагами. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Через оправдание в жертве Иисуса Христа, через принятие Его любви, через покорность Евангелию, мы защищены от Божьего гнева. Здесь написано, посему тем более, еще более уверены мы должны быть, что сейчас, когда мы уже оправданы кровью Его, мы спасаемся от гнева. Мы не под гневом, мы под милостью, мы под любовью. Бог относится к своим детям совсем иначе, не так, как когда они были грешниками, и не Его дети, а Его враги. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, когда мы были врагами, и мы воспользовались смертью Сына Его, Бог помирил нас с собой, то есть Он из глубочайшей пропасти вознес и сделал своими детьми, то тем более примирившись, то есть сейчас, являясь уже Его детьми, находясь с Ним вместе, находясь в освященном состоянии, мы спасемся жизнью Его. Конечно, мы не под гневом, конечно, мы можем быть спокойными, конечно, мы можем иметь дерзновение приходить к Богу, не дерзость, но уверенность, смиренную уверенность приходить к Богу за помощью, которая нам нужна, даже когда мы пали в каких-то грехах. Писание учит очень много о Божьей любви, мы нуждаемся в этой любви. Дети, которые воспитываются без родителей, или с родителями, которые не умеют проявлять любовь, они всю жизнь чувствуют, или не то, что всю жизнь, пока они не наполнятся Богом, они могут всю жизнь чувствовать недостаток для своей души. Они некоторых детей, родители достаточно предательски отвергают, и дети все равно, они прощают все родителям, они хотят быть с родителями. Они хотят быть в таких отношениях, где бы принадлежать кому-то, где быть важным для кого-то, где бы кто-то заботился о тебе, где бы просто кто-то, может быть, ничего не делал, но просто принадлежать к этой семье, быть важной частью этой семьи, просто осознавать это. И даже родители опять и опять отвергают, и дети все равно ищут. Те дети, которые не могут преодолеть обиду, некоторые из них убивают своих родителей, ненавидят своих родителей. Потому что такое определенное состояние рождается грехом, конечно, но и определенные ситуации, в которой они выросли, эта ситуация как провоцирует определенного рода грехи в их сердце. Они не то, что рабы ситуации и не могут жить правильно, они могут, но те, которые не побеждают эту обиду, их жизнь буквально раздавлена, трансформируется жизнь, потому что их сердца не были наполнены любовью. Мы нуждаемся в любви. Дети Божьи, то же самое. Когда мы приходим ко Христу, нам нужно наполняться Христовой любовью. Нам без этого очень трудно. Когда христиане впадают в законничество, когда они думают, что Бог это приблизительно такой хозяин, который просто как тараканов загнал в определенное такое, я не знаю, направление, как таракани бега, и просто мы должны бежать, делать все правильно. Если мы уклоняемся, он просто бьет палкой возле нашей ноги, кому-то переламывает, и мы отхрамываем на праведные пути. И как бы дожить до смерти. Люди, когда живут по закону, когда они думают, что вот христианство это вот все, что Бога волнует. Любовь это, ну, это что-то такое, а вот практически то Бог не любит. Практически то Он строгий хозяин, который требует, чтобы мы просто делали все, что нужно. Бог дает нам заповедь, потому что Он нас любит. Его воля благая и угодная и совершенная для наших сердец. Она совершенная, идеальная для нашей души. Римлянам 12 глава с 1 стиха. Она благая для нашей души. Все, что Бог говорит, это благо для нас. Бог не заинтересован, Ему это совсем не нужно. Он счастлив в самом себе, Ему не нужно. Он зла не творит. Он даже не искушается злом. Поэтому все, что Он делает, Он хочет просто благословить детей своих. Каждая заповедь, которая нам дана в Писании, которая нам часто кажется как ограничение для нашей свободы, для радости нашей жизни, каждая заповедь это путеводитель для нас, слепцов. В мире злом, более того, зло есть в наших душах, для того, чтобы вести нас по той тропе, на которой просто Бог приготовил много благословений для нас. Он хочет защитить нас от зла. Вот какой Бог. Мы нуждаемся с вами. Бог хочет, чтобы мы насыщались Его любви. Бог радуется, когда мы радуемся Его любви. Он хочет, чтобы мы радовались Его любви. Это Ему радостно, когда мы восхищаемся тем, как Он нас любит. Речь не идет о дешевой любви, а о плотской любви. Речь не идет о такой благодати, которую мы используем в повод к распутству. А, Бог прощает, ну то я буду жить просто не почитая Бога. Я буду жить во грехах, не уважая Бога. Это разрушение, и Бог из любви к нам. Не потому что мы Его обидели, и Он такой обидчивый. Ну, все, прекращаю я эти дела, теперь уже будете делать как... Совсем нет, мы Его не можем задеть. Он самодостаточный, Он наполнен жизнью и счастьем, но Он из любви к нам, Он будет наказывать нас и возвращать на благословенные пути, чтобы мы не относились к Нему, к Его любви, к Его благодати, как к чему-то дешевому, что можно употреблять в повод к распутству. Бог хочет, чтобы христиане из года в год удивлялись о Божьей любви. Бог хочет, чтобы Его любовь, Его благодать продолжала завоевывать наше сердце из года в год в нашей жизни. Речь не идет о том, что когда мы только пришли ко Христу, вот мы тогда должны впечатлиться, как Бог нас любит, а потом уже будь добр, делай все правильно. Мы не можем делать все правильно, если мы не наполняемся Его любовью. У нас нет сил. У нас нет силы поступать праведно, если мы не видим Бога правильно и если мы не купаемся в Его любви. В Ветхом Завете написано, что милость Его до небес. Это потрясающий образ. Мы живем в милости Божьей, мы в ней плаваем, мы в ней купаемся. Она до небес, нам бы 2 метра хватило, ну кому-то 3. А она до небес, она невообразимо высоко, она наполняет весь мир. Бог любит нас, Он заботится о нас. Когда мы читаем Ветхий Завет, и мы не понимаем, почему какие-то события происходят, почему Бог повелевал кого-то убить какие-то народы, или какие-то такие вещи повелевал делать. Это не любовь. Это то потому, что мы не понимаем глубину ситуации, мы не понимаем глубину вообще жизни человека, его сердца, и не понимаем глубину Бога. Все продиктовано удивительной любовью и благодатью Божьей. Конечно, есть место и для наказания, я уже об этом сказал, где любви уже нет, но горит только святой и праведный гнев Божий. Но когда человек живет на земле до последнего вздоха, Бог проявляет любовь. И даже если какие-то наказания, то это только, если это смерть, то только потому, что человек уже переступил уже все уроки. Он просто отверг, их было тысячи в его жизни. И он дошел уже до такого состояния неразумия, что его просто нужно изъять с этой земли из любви ко всем остальным людям. Это есть не любовь к человеку? Нет. Бог проявил всю необходимую любовь к человеку. И когда он просто все попрал, все отверг, все хулит и все не принимает, как написано в послании евреям, невозможно обновлять покаянием тех, которые ругаются о Сыне Божьем, которые хулят Его. Конечно, такие люди не могут обновиться, измениться, они не могут спастись. Им прежде нужно почитать Сына. То же самое, если вы вспомните фараона, в послании к римлянам написано, как Бог использовал фараона. Часто мы смущаемся, и нам кажется, Бог просто взял фараона и ожесточил. Помните, да, эту историю? Пришел Моисей, да, и говорит, накажу Израиль. И написано, а Бог ожесточил его сердце. Фараон хотел как-то послушать, чтобы было хорошо, а Бог, нет, я не хочу. Я буду тебя использовать, как я... И это складывается впечатление, будто бы Бог как пешкой пользуется. Но когда мы читаем послание римлянам, написано, там написано, что... Что если Бог взял сосуды гнева, предназначенные к погибели, и дал ему еще жизни, и решил свою славу в его жизни явить? Это, он уже был предназначен к погибели, он уже был сосудом гнева, сосудом, который должен был погибнуть, он преодолел уже все, все отверг. Только поэтому Бог ожесточает его сердце, он его не сдерживает. Опять-таки, это не было такое ожесточение, когда фараон боролся сделать хорошее. Это, скорее всего, просто похоти фараоновского сердца руководили им. И Бог просто их не останавливал. Мы нуждаемся в любви Божьей. Подумайте, насколько вы часто, я так скажу, умиляетесь, насколько часто ваше сердце плавится. Насколько часто, если так можно сказать, вы хотите плакать, и кто-то в прямом смысле плачет от того, как удивительно Бог меня любит. Если не часто, нам нужно в этом расти. Без этого невозможно. Без этого любить не сможешь. Смотрите, как Бог любит нас, поэтому мы должны любить друг друга. Если мы не любим, если мы не видим, как Бог любит нас, у нас нет сил любить друг друга. Мы должны быть все равно праведными, верными, подчиняться. Это не такая идея, что что-то как-то не впечатляет меня, поэтому, конечно, я не должен любить. Это по Писанию будет. Не об этом речь идет. Если мне не получается любить, я должен понимать, в чем проблема. Проблема моих отношений с Богом. Мое сердце должно быть завоевано любовью Божьей. Мы нуждаемся в любви Божьей. Давайте посмотрим на стороны удивительной любви Бога, которые записаны в послании к римлянам в 8 главе. Стороны удивительной любви Божьей. Во-первых, нам нужно маленькое вступление к этому тексту мне нужно сделать. Я хочу вам показать, что этот текст, который мы прочитаем, это апогей, определенный, это как вершина, это как фейерверк первых 8 глав. С 9 главы апостол Павел начинает говорить о промысле Божьем для израильского народа. Он говорит, почему так произошло, что, как Бог это все замыслил. И потом, это до 11 главы включительно, с 12 он говорит уже о практике христианской жизни. А до 8 главы включительно он развивает, он описывает все как бы человеческую жизнь, проблематику отношений с Богом и показывает, сейчас, собственно, давайте я вам это и покажу. В 1 главе апостол Павел говорит о состоянии людей без Бога, о том, что 18 стих открывается, гнев Божий с неба на них. Гнев Божий горит на их неправедность. Вторая глава говорит, что неизвинителен всякий человек, который пытается чем-то там оправдаться, какими-то своими праведными, на его взгляд, поступками. Он не оправдается никогда. Он судит каких-то других людей, думает, они похуже, я получше. Но ничего не получится. Даже если это из избранного народа иудей, 28 стих. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое нужно на плоть, но тот иудей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть речь идет о том, что мы ничем, что у нас есть, не можем решить проблему, которая описана в первой главе. Грехопадение и гнев Божий горит. Нам нечем надмиваться, нечем пользоваться, и только внутренняя перемена может духовная действительно изменить это. А третья глава описывает Евангелие, которое должно изменить человека, что только то, что сделал Иисус на Голгофе, может изменить человека. Только вера в Евангелие, подчинение Христу, преданность Ему как Господину, это и есть как часть Евангелия, это то, что спасает человека. И четвертая глава, апостол Павел приводит пример Авраама, что и тот был спасен, ветхозаветний праотец израильский, и он был спасен по вере. Спасение по вере в Евангелие. Пятая глава описывает, что когда человек оправдывается, что он получает во Христе? Он получает оправдание, он получает определенное положение, и здесь доказывается любовь Божья. Потом говорится сравнение между Адамом и Христом, что мы имеем просто родившись физически, что мы имеем, когда мы рождаемся духовно, то есть описывается уже богатство, которое христианин имеет. В шестой главе еще больше об этом говорится, что он духовно переродился, у него новая природа, он новое творение, он дитё Божие. И поэтому он не должен грешить, потому что это соответствует, это кто он такой. Это не то, что он, сцепив зубы, ой, я хочу грешить, но не должен. Нет, я другой, я создан по-другому, поэтому для меня правильно не грешить. Это соответствует тому, кто я есть. Когда я думаю, что мне хочется грешить, или я живу в грехе, это обман. Это жить против своего предназначения. Но в седьмой главе он описывает проблему, с которой христиане сталкиваются. Он говорит, несмотря на то, что мы родились свыше, новая природа, новое положение, сила Духа Святого в нас, все равно христиане попадают в очень трудную ситуацию, когда они делают не то, что хотят. Они хотят умом покоряться праведности, а по жизни получается все по-другому. И он здесь разбирает, почему так и где выход. И в 8 главе он начинает утверждать, в 7 и 8 главе он говорит, где победа, что она, если коротко сказать, она в жизни Евангелием. В жизни упование на Христа, как Евангелием мы спасаемся от ада, так Евангелием мы спасаемся от греха в нашей жизни. И потом он в 8 главе продолжает эту тему в 6 стихе. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовной – жизнь и мир. Он как бы опять говорит, жить во грехе или в праведности, как побеждать. И вот мы подобрались к нашему моменту. То есть он подводит это как апогея. Он говорит, вот вы были неспасенные, вот вы ничего не можете сделать, вот спасает Евангелие, вот и Авраам так спасся, и вот когда вы спасаетесь, вот что вы получаете, и положение, и силу, но возникает конфликт, тогда вы не получается жить праведно, и вот выход из этого – жить Евангелием, тем же самым, не забывая его, применять его в сегодняшней жизни, не жить по плоти, и вот наступает апогея. Он как бы подводит итог всему этому. Вот он написал все шествие христианина, откуда он начал и где он должен быть. И 14 стиха. «Ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Сейчас мы будем читать стих за стихом, но я бы хотел сказать здесь с 14 по 25 стих мы посмотрим вот на что. Первая сторона Божьей любви. Близкие и родственные отношения. Первая сторона Божьей любви – это то, что Бог создает близкие, родственные отношения между своим рожденным свыше детем и самим собой. «Ибо все водимые Духом Божиим, то есть те, которые действительно под водительством Божьим покорены Его господству, это суть Сыны Божии». Мы привыкли к этому термину, мы даже слышали его еще до уверования, реального уверования. Но на самом деле это удивительная вещь, то, что Бог свое творение – которая, удивительно удален от него, он превосходит невероятно, он Бог Вселенной, величественный, святой, превознесенный, который никогда никакое творение его не сможет осягнуть и своим разумом. И он говорит, я вас прощаю, и я возношу вас до таких отношений, где вы мои дети. Когда у меня появились дети, я лучше понял, о чем идет речь. Один из таких больших страхов, который начал появляться в моем сердце последний год, это когда я начал думать, что если с моими детьми что-то случится. Когда мне не было детей, я не сильно мечтал жениться вообще по жизни, и не сильно мечтал тем более детей. Когда я уже женился, не скажу, что я просто очень сильно мечтал. Извините. Кто-то мечтает, слава Богу. Если кто-то нет, Бог и нас спасает. Но когда появились дети, и когда они делают всякие такие разные удивительные вещи, просто удивительно, как сердце прилепляется к ним. Они очень особенные. Они просто души переплетаются. Мне страшно думать, какой страх появляется в моем сердце. Мне страшно думать, что с ними что-то случится. Страшно представить, если они не примут Христа в своей жизни. Страшно представить, если они изберут путь греха в чем-то, если у кого-то из них будет разрушен брак, если кто-то будет жить по плоти, если уверуют. Это очень страшно. Страшно, если Бог просто их, физически они умрут. Страшно даже представить, если над ними будут издеваться какие-то взрослые люди. Они очень-очень близкие, очень родные сердцу. Бог так вознес каждого уверовавшего человека. Он не зря это слово использует. Он знает, что мы живем в отношениях родственных, родители, дети, и мы не то что понимаем это, мы это понятие буквально в нашу душу проросло, мы это чувствуем. У нас масса всяких ассоциаций, масса всяких переживаний на эту тему, всяких устремлений. И Бог вот буквально, Он касается этой сердцевины нашего сердца, и Он как, и это как целая симфония начинает играть внутри нас. Он говорит: вы теперь дети мои. Вот какое мое отношение к вам. Я люблю вас. Потому что вы не приняли духа рабства. То есть Бог не просто вас как-то использует или рабами сделал, чтобы опять жить в страхе. Не такие отношения с Богом, чтобы вам жить в страхе и просто бояться, что Он будет бить вас, когда вы отклоняетесь. Но вы приняли духа усыновления. Дух Святой, входящий в нас, Он убеждает нас, что мы Его дети, дети Отца. Он свидетельствует духу нашему, свидетельствует нашей душе, нашему сознанию, что у нас такие отношения с Богом. Которым этим духом мы взываем «Авва, Отче». Когда наше сердце, не каждый может быть, особенно мужчина, как-то так мягко может выразиться к Богу, но там внутри каждый, Дух Святой там свидетельствует такое нежное отношение к Богу. Такое, когда «Авва, Отче», это на арамейском значит «папочка». Когда он понимает, ты близкий мне, ты самый родной. У нас с тобой такие отношения. Когда я молюсь тебе, вот какой ты мой Бог. Когда я думаю о тебе в молитве, когда я рассуждаю о тебе просто в жизни моей. Нет роднее тебя. У нас такие глубочайшие, близкие, родственные отношения. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Бог наш Авва, мы Его дети. А раз мы дети, то мы Его наследники, значит, Бог подарил нам наследие, которое мы уже сегодня пользуемся, уже здесь на земле живя, но намного грандиознее это наследство ожидает нас, когда мы встретимся с Ним в небесах. Это наследство славное, смотрите дальше. А если дети, то и наследники. Наследники Божии. Не наследники каких-то людей, пусть это Билл Гейтс какой-нибудь самый богатый. Божии наследники. Его наследство, которое он оставляет своим детям, это очень серьезно, это несравнимо ни с чем. Сонаследники же Христу. Христос, Сын Божий, наследник Отца, и мы такие же наследники, как Иисус Христос. Конечно, мы не боги, но в наследстве мы такие же, и это потрясающе. Это наследство. Представьте себе Отца, который смотрит на нас, и он говорит: «Я приготовил тебе». И Иисус говорит: я иду, я приготовлю вам место, если бы надо было. Уже готово, но если надо было бы, приготовил. Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его, значит и наследники. Наследство там есть. Бог приготовил что-то невероятное. Он смотрит на нас с любовью, Он говорит: ты уже много получил, но ты не подозреваешь. Я буду смотреть на тебя, как ты будешь это все видеть. Я увижу твою радость, я буду помогать тебе не умереть в этот момент. Когда ты увидишь то наследство, которое я тебе даю уже здесь в жизни, на земле, через год, через два, и тем более в небесах. И мне нравится думать об этом. Когда ты будешь... Это ждет тебя. Это приносит мне удовольствие. Жизнь быстро пролетит, уже очень скоро эта встреча будет. Живи верно мне, это наследство будет еще и свинцом, благословенным наградой за твою жизнь. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Смотрите, удивительное условие здесь стоит. Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Это признак рожденных свыше детей Божьих. Много очень религиозных людей, знающих много, которые о разных вещах могут там рассуждать, говорить. Кто-то может говорить: ну, христианская жизнь – это где-то глубоко в душе. Не лезьте мне, не обязательно вот так, есть разные точки зрения, есть разные понятия. Но Слово Божье абсолютно мощно и авторитетно несет здесь заявление. Дети Божии, которые водимы Духом Божьим, это те, которые не просто верят, не просто знают, которые живут, следуя за своим Господином в своей жизни, покоряясь каждой заповеди Божьего Слова. Друзья мои, вспомните отрывок, который говорит: самих себя исследуйте, верили вы. Это слово написано тем, которые считают себя христианом. Исследуйте, верили вы. Как это исследовать? О, я когда каялся, я плакал. Я в вере. Слезы при покаянии ничего не значат. Они ничего не гарантируют. Библия нам не говорит, что вот если ты заплакал при покаянии, ты точно дитё Божие, все хорошо. Здесь написан признак, по которому мы можем анализировать свое состояние. Если мы покоряемся Господу Иисусу Христу, а это значит, что мы идем за Ним не когда легко только, но и когда трудно, и значит мы покоряемся Ему, даже проходя через страдания, тогда мы уверены можем быть, что мы Его наследники. А это значит, мы уверены, что мы Его дети. Это значит, мы можем быть уверены, что мы рождены свыше. Нет детей Божиих, которые живут, абсолютно не покоряясь Слову, но очень сильно верят, и они дети Божьи. Их вера их не спасает. Это не дети Божьи. Истинная вера, истинное Евангелие обязательно приводит к послушанию, даже в те моменты, когда это трудно. Поэтому здесь это и говорится. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Второй момент, который нам нужно из этого заметить. Когда мы дети Божьи, когда Бог любит нас, это не значит, что в нашей жизни не будет трудностей. Это значит, что нам нужно будет испытывать какие-то трудности только потому, что мы христиане. Каких-то трудностей, наверное, бы не было в нашей жизни, если бы мы не были христианами. Не наверное, а точно. Христиане жизнь свою отдавали за Христа. Им говорили просто, просто скажи, что ты не веришь, и все. И ты не умрешь. Ни ты, ни смотри, это твои детки, львы и тигры не растерзают вас на арене. И они говорили, нет, мы идем за Христом. Почему они умерли? Потому что они христиане. Потому что они приняли Евангелие. Потому что они истинно дети Божьи. И это видно в их жизни, на практике их жизни. Ибо думаю, и дальше он развивает эту тему, он говорит, в нашей жизни есть страдания. Смотрите, почему нам важно это сейчас осознать. Очень часто мы думаем, что когда мы страдаем, или когда кто-то страдает, то нам хочется сказать, Бог, где твоя любовь? Для нас так, или любовь, или страдание. Не может быть одно и то же вместе. Если любишь, явно не поведешь кого-то по пути страдания, да? Люди часто грешат, и потому что не любят, заставляют других страдать из злобы своего сердца. Но точно так же, если мы любим, мы доставляем некое страдание другим людям. Например, мы проповедуем все Евангелие, говоря о серьезности греха и ада. И это неприятно. Или если мы воспитываем своих детей, то мы наказываем их физически, мы говорим с ними серьезно. Или если мы в церкви, мы не только утешаем друг друга, но и обличаем друг друга. Это есть любовь. Написано, говорите истину с любовью. То есть любовь движет нам не обманывать друг друга, но говорить истину. Истина иногда нас ранит. Поэтому это тоже есть любовь. Нам нужно понять, что страдания в нашей жизни не перечеркивают вовсе любовь Божью. Честно говоря, некоторые страдания в нашей жизни доказывают любовь Божию. У меня очень хороший друг есть. Он как-то был за границей, и с ним случилось что-то подобное инсульту. Он не мог двигаться. Он был за границей. Он просто мог только лежать. Он не мог вернуться домой из-за этого. И когда это все, по милости Божией, его потом другие братья привезли в Украину, все, и он отошел. И одно из того, что он мне говорил, говорит, я так счастлив, Бог не оставил меня. Бог работает с моим сердцем, Бог говорит со мной через это. И, конечно, я должен кое-чему научиться из этого, но я счастлив, Бог меня не оставил. Это зрелость, это библейское мышление, когда человек так может анализировать страдания. Другой скажет, да, этот Бог, я не хочу, нужно побольше придумать каких-то систем защиты, чтобы защититься от этого мира, от Бога. Безумие защититься, мы про Бога тогда не думаем. Просто от проблем в мире. На самом деле страдания не есть, они не перечеркивают любовь Божью. Давайте дальше прочитаем. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Бог ведет нас к величественной славе, и даже проводя через страдания, это Его любовь, Он просто направляет нас по пути к величественной славе, а этот путь через страдания тоже проходит. Не только через страдания, но и через страдания. И дальше он говорит, «Ибо тварь все творение с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, когда они будут во Христе, с Ним встретятся на небесах, будут прославлены, потому что тварь или все творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде». То есть все животные страдают от грехопадения тоже. И они ожидают, когда закончится эта эпоха, когда грех здесь присутствует, и греха не будет, и они не будут страдать. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупна, все вместе творение, стенает и мучается из-за греха людей». Стенает и мучается до ныне. И не только она стенает и мучается, но и мы сами стенаем и мучаемся от присутствия греха в мире и в нашем сердце. И имея начаток духа, и мы в себе стенаем, мы понимаем, должно это измениться, нам дискомфортно с грехом жить. Ожидая усыновления, имеется в виду, как бы когда усыновление будет уже завершено, а именно искупление тела нашего, мы будем освобождены от плоти, которая у нас, от того, сколько греха, который даже внутри нас работает, не то, что даже снаружи. Ибо мы спасены в надежде, мы надеемся на большее как бы спасение, на реализацию спасения в полной мере. Надежда, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. О чем здесь говорится? Говорится о удивительной любви Бога, которую Он выразил в родственных отношениях с нами. Но это не значит, что эта любовь избавит нас от всяких страданий. От многих, да, от очень-очень многих страданий Бог избавляет. От очень многих. Но все-таки определенные страдания нам остаются, и наша жизнь к полному освобождению, к полному искуплению, к полной славе пролегает через такие страдания. И те, кто отвергает какие-либо страдания и не хочет исполнять заповеди и страдать через это, скорее всего, что они не дети Божьи. Это то, что мы увидели, если с ним страдаем. Другие же дети Божьи идут через страдания, слабы из-за того, что они думают, что если страдания, то значит Бог не любит. И они лишены Божьей любви в своем сердце. Познание Божьей любви, насыщение этой Божьей любовью. И они тоже страдают, это плохо для них. Третий же, и пусть каждый из нас будет таким, третий же, даже проходя через страдания, говорит: «Ей, Господи, я иду за Тобой. Мне трудно, подкрепи меня. Но знаю, что любовь Твоя не покинула меня. Знаю, что это Твоя любовь. Знаю, это возможность мне прославить Тебя. Ты мой отец, Ава Отче. Я Твой сын. И наследство уже есть, и оно приближается». Вторая сторона Божьей любви – это подкрепление от Духа Святого. Во-первых, это родственные, очень удивительные, близкие отношения. Во-вторых, когда мы проходим через эти трудности, Бог не бездействует, но Дух Святой совершает служение подкрепления. 26 и 27 стихи. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Во-первых, написано, Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Люди, в принципе, немощны. Физические немощи, эмоциональные, духовные, возрастные, самые разные. И Дух Святой подкрепляет нас, Он нас не оставляет в этих страданиях. Он дает нам силы проходить через страдания. Он, может быть, это физические страдания, иногда даже облегчает Дух Святой и физические страдания. Я слышал историю, как в Китае одного христианина мучили, его самыми разными пытками пытали. И одна из пыток была, его опускали в такой чан, где было много-много пиявок. И потом его вынимали, и его все тело в ранах, и там соль на эти раны, и всякое такое. И он описывает, что когда это все происходило, я испытывал физическое блаженство. Бог так знал, наверное, что это сверх моих сил. Такое искушение не вынесу. И Он просто физически избавил меня от такой боли. Бог физически освобождает нас. Он подкрепляет по-разному. Подкрепляет наш дух. Иногда Он просто дает, физически мы продолжаем страдать, но внутри у нас просто сияние неба внутри. Близость Господа. Внутри Его нежность. Как знаете эту знаменитую историю, когда один человек, что-то ему приснилось или как-то так, он в его жизнь как будто бы следы на берегу. И он видит, что он идет со Христом, две пары следов, две дорожки, и когда особенно трудно, видит только одни следы. Он говорит: «Господи, почему когда мне трудно, Ты оставлял меня?» А Господь говорит ему: «Это неправда. Когда Тебе было трудно, Я Тебя нес на руках». То есть Бог дает нам такое ощущение, когда нам трудно. И это не значит, что очень так весело нам будет. Может быть, со слезами на глазах мы будем идти этот период. Но при этом внутри Он озаряет нас такой нежностью, близостью и поддержкой. Бог близок, Он нежный. Написано, Он любит миловать. Ему нравится нас поддерживать. Дух Святой постоянно несет такое служение, подкрепление нас. в наших немощах. Одно из таких служений, которое здесь описано, это то, что когда нам очень трудно, нам бывает очень трудно понять, о чем молиться, как молиться. Бывает тяжело вообще молиться. Тяжело даже мысленно молиться. И ты просто, когда очень трудно, ты как бы стараешься молиться, это, наверное, выглядит, как ты просто замер в молитвенной позе, и ты как просто очень уставший. В такие моменты я говорю: «Боже, просто обними меня, я сейчас просто должен посидеть или полежать на твоей груди. У меня нет никаких сил ни о чем думать, у меня нет никаких сил». Я пробую, я вижу, что нет их. Я говорю: «Господи, я знаю, обними меня, я знаю, ты меня любишь, я просто должен здесь полежать у тебя на груди». Как Иоанн лежал на груди у Христа, как когда Бог явился Илии. Помните, когда удивительное чудо, ветхозаветный пророк, пророки, служители Ваала, эти идолопоклонники, расплодились в стране, Илия пришел, и они такое, так сказать, состязание устроили, жертвенники, и он говорит: давайте просите, чтобы ваш Бог зажег это все, без спичек. И они там бегали, кричали, бесновались, резали себе, а он еще им говорит, подзадаривает их, говорит: ну, давайте громче, может, ваш Бог там спит, отвлекся, ушел, уехал в отпуск. И потом он выходит и говорит: вылейте сюда воды. Воды не было, вылили много воды, все пропиталось водой, и потом он очень скромно помолился Богу. И огонь с неба сошел, и все сразу спалил. Сразу после этого он бежал, когда ехала колесница, он бежал рядом с ней на огромной скорости. Бог дал ему удивительную способность так бежать. Он был победителем. Но его после этого царица хотела убить. И он был как в депрессии, он говорит: один я остался. Всех убили, пророка моей души ищут. Интересно, как на самом деле он не единственный был, еще было очень много, он их просто не знал. Бог приходит к нему, и как он о нем заботится? Он говорит: вот, ешь, ляжь и поспи. Потом он проснулся: ешь и еще поспи. То есть Бог знает нас, он понимает, Илья ничего не может сказать. И Бог и не ожидает, он просто обнимает его такой заботой и утешает его. Дух Святой несет это служение. И вот когда нам уже мы не знаем, о чем помолиться, Дух Святой сам молится за нас. Воздыханиями неизреченными их нельзя высказать. Это ошибка, некоторые люди думают, это то, что некоторые христиане практикуют так называемые иные языки, которые вовсе не те, которые в Библии описаны, и они просто бормочут что-то Богу. Здесь ясно написано, что это Дух ходатайствует. И это не изречено, это нельзя высказать. И если бы можно было, то это не мы бы говорили, а Он. И Ему не нужно через наши уста обращаться к Отцу, у них есть близость, и Отец, здесь написано, понимает, какая мысль у Духа. Мы находимся под постоянным благословением такой работы Духа Святого в нас. Он проявляет такое подкрепление к нам постоянно. Нам нужно уповать на это, нам нужно об этом помнить, нам нужно верить в это, нам нужно полагаться на это, нам нужно ложиться на грудь ко Христу, нам нужно утешаться им, нам нужно отдыхать вместе со Христом, нам нужно получать наставление от Него и утешение, и подкрепление и так далее, и так далее. Он это делает постоянно. И, честно говоря, Он делает намного больше, чем мы подозреваем. Знаете, интересная история, как один человек... Что-то, какое-то чудо, может быть, я не очень точно перескажу, может быть, это поэзия какая-то, как один человек повис где-то на краю скалы и погибал, скажем так. И Бог его раз и вытащил. И потом он говорит: представляешь, Бог такие вещи сделал. Я в реальной проблеме был, и Бог меня спас. А второй говорит: слушай, у меня больше чуда. Я в таких проблемах не бываю. Моя жизнь нормально складывается. Я не вижу каких-то таких грандиозных спасений, но это же не значит, что Бог это не делает. Бог делает намного больше, чем мы думаем. Писание нам это открывает. Нам не нужно обязательно пережить какой-то кризис жизненный, чтобы чудо какое-то, чтобы сказать: все-таки, наверное, точно Бог меня любит. Вот я вам всем расскажу, вот это классно, его Бог любит. Вот это ему хорошо, такое чудо. Вот было бы у меня такое чудо, я бы тоже верил. Писание намного убедительнее, чем любой опыт. Оно способно, поэтому нам так нужно Писание. Когда все хорошо, нам трудно верить в любовь Божью, нам трудно верить в поддержку Христа, трудно верить в служение Духа Святого. И когда мы открываем Писание, и мы проникаемся им, наше сердце наполняется теплотой. У меня нет проблем таких, как чтобы меня спасали, и это милость Божия, это Его работа. Я много-много сегодня имею. Почему? Ну, просто я такой человек, у меня так жизнь ладится, потому что Бог много благословляет меня, вот почему. И это опасно очень забывать об этом. И это вторая сторона подкрепления Духа Святого. Третья сторона – это провиденческая забота или забота Божьего провидения по отношению к нам. Третья сторона – это провиденческая забота или забота Божьего провидения. Наша жизнь достаточно сложная, и мы не можем все объяснить, почему что происходит. Очень многие вещи происходят, и мы недоумеваем, почему это произошло. Нам непонятно, почему. Ну, обычно, когда страдания, мы недоумеваем. Почему кто-то нам что-то подарил, новую машину, мы как бы, все понятно. Спасибо, Господи, я этого достоин или что-то в этом роде. Но когда трудности, Господи, почему это со мной? Я-то тут при чем? Ну, я понимаю, вот эти грешники, а я при чем здесь? Как бы, почему со мной такое происходит? Многие вещи мы не понимаем, и Бог не будет нам все объяснять и открывать. Его воля откроет нам только то, что нам нужно знать для того, чтобы уповать на Него и утешаться им, и жить победоносной жизнью. Но многие вещи мы не можем понять. Многие вещи нас могут пугать в жизни. Что-то происходит даже с детьми Божьими, и мы можем пугаться, что это может со мной произойти. Что-то происходит в государстве, и мы боимся завтрашнего дня. Что-то происходит где-то в нашей семье или где-то у нас на работе. Мы начинаем переживать, мы не знаем, как это все. Иногда с какими-то близкими людьми что-то происходит. Иногда в семье ты можешь не понять, что там в сердце у другого человека. Мы можем переживать очень сильно. Почему недостаток финансов? Почему у меня такое здоровье? Почему я до сих пор не женат или не замужем? Почему я так рано женился? Почему детей нет? Почему дети? Почему их больше и больше? Я не справляюсь, у меня недостаточно финансов. Мы не понимаем всего, нам трудно. Более того, зло приключается в нашей жизни. Реальное зло, когда кто-то что-то делает очень плохое против нас. Когда нас предают, когда нас подставляют в какой-то ситуации, когда нас клевещут, когда нас оговорили, когда нас уволили, или какой-то нас там коллега или друг даже подсидел где-то, и нас сместили с нашей позиции, мы не можем, или какая-то сессия мы не можем сдать, или почему-то нас призывают в армию, или еще что-нибудь. Ну, я не знаю, армия, можно назвать это злом или нет, но мы иногда так думаем. То есть серьезные проблемы происходят. И Бог дает нам утешение в том, мы не все можем понять, но Его провидение, Его замысел для нашей жизни, Он совершенный, и Он приведет нас к благу. Смотрите, дальше написано. С 28 стиха по 30. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Здесь такая очень интересная цепочка спасения описана. Бог предузнает наше обращение, от вечности планирует, если когда мы будем спасены, уподоблять нас Своему Сыну. И для того, чтобы это произошло, Он совершает определенную работу по своему предузнанию, Он призывает, и потом мы откликаемся, Он нас оправдывает для того, чтобы прославить вместе со Своим Сыном Иисусом Христом. То есть здесь описываются дети Божии, и о них написано: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И ниже написано, да, «ибо», и дальше описано, кто они такие. Они дети Божии. Здесь мы тоже можем, кстати, увидеть характеристики детей Божьих. Они любят Бога. И это не просто чувство, но, может быть, и чувство тоже, не просто слова, но и слова, конечно, но это доказательство такой любви и преданности Христу на жизни. Это еще раз подчеркивает вот этот стих, который мы посмотрели ранее, 17-й. «Если только с Ним страдаем, мы Его любим, мы Его почитаем, мы исполняем эти заповеди». Здесь это тоже характеристика. Вера, которая спасает человека, в ней есть этот элемент любви. Может быть, человек так бы не сказал, но там есть этот элемент почтения к Богу. Все дети Божьи характеризуются любящими Бога. Одни в большей степени, другие в меньшей. Мы растем в своей любви к Богу, но начаток любви обязательно есть. Если его нет, этот человек не дитё Божие. И эта любовь – это такое почтение, почитание Бога, уважение, и которое проявляется в определенных вещах. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Бог инициировал их спасение, это Его было изволение, Он это начал, Он их призвал, все содействует ко благу». Бог – сложнейший этот мир, с кучей каких-то очень сложных ситуаций, с разными людьми, с разным злом, которое есть в этом мире. Это просто хаос, это не, даже это трудно, это хаос, 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 хаос. Это хаос, суета и пустота, и томление духа, и противоречия, и тупики. Вот что такое наш мир. Неуправляемый. И Бог приходит в этот мир, Он говорит свое слово, и там наступает порядок. Написано, что наш Бог есть Бог порядка. Он может все упорядочить. Для нас что-то сложно, клубок, запутанные там какие-то узлы, для Бога все очень просто. Это все очень просто. Это как для моих детей какие-то вещи, ну там, я не знаю, завязать шнурки сложно, или липучку когда-то было сложно, или этот замочек, молнию затянуть это сложно. Застегнуть пуговицу на штанах, они прибегают, папа, помоги. Или кнопку здесь застегнуть. Это сложно для них. Они не могут, они будут делать целый день и не сделают. Пока еще. Но я смотрю на это и, ну это, как говорится, расплюнуть. Даже можно не плевать, раз и сделал. Это очень просто. Когда мы смотрим на мир, мы просто ошарашены. Мы можем на мир, нам не нужно даже на мир смотреть. Мы просто бывает смотрим на свою душу, что там происходит. Или на обстоятельства своей жизни, и мы уже в тупике. Нам уже трудно. А представьте себе 6 миллиардов людей. А представьте себе историю. Представьте себе разные культуры, разные менталитеты, разные государства, разные жизни, соприкосновения между разными людьми. Эти все это очень-очень сложно. Для Бога это все очень просто. Он приходит и упорядочивает это. Он приходит и руководит этим так, чтобы вся эта нам непонятная паутина привела нас к благу. Самые страшные, самые запутанные ситуации Бог обращает своей волей, своим провидением в благо для нас. И здесь написано, сколько этого происходит. Здесь написано, все содействует ко благу. Вот почему очень важно верить в богодухновенность Слова Божьего, в каждое слово. Здесь написано слово «все», и это очень много значит. Нет ничего, с чем мы можем в жизни столкнуться, что может нас разрушить. Нет ничего в этой жизни, ничего абсолютно, что может повредить нашему духу, повредить нашим отношениям с Богом, повредить Его замыслу для нашей жизни, повредить нашему счастью, которое мы в Боге можем иметь. Поэтому Иисус говорит, я даю вам такую радость, которую мир не может отнять. Что он может сделать? Кто этот щенок, который пищит на вас? Я ваш Бог, я ваш защитник, я вам даю радость. Эту радость никто не отнимет. А как же мученические смерти? А как же правительство? А как же КГБ, СБУ? Как же вот это все? Да это ничего. Я вам даю радость. Я над этим миром. И вам ничто не может повредить. Если чего-то, что вам нужно бояться, ну, но вам нужно бояться лицемерия, греха и непочитания Бога. Но если что-то в этом мире, чего вам нужно бояться, нет ничего. Нет никого, кто может противостать. Помните, написано, когда поведут вас за имя мое, держать ответ перед царями. Не заботьтесь, что вам говорить. Дух Святой даст вам понимание, напомнит все необходимое, все истины и все доводы, которые нужно сказать. Более того, не вы своими доводами проконтролируете, что с вашей жизнью будет, но я проконтролирую. Это в моей руке. Одних я избавлю моментально, других будут страдать, но не будут чувствовать физической боли, третьи будут страдать, но их сердце будет победоносным, четвертые с этой победоносностью погибнут во Христе и будут в славе Божией с Ним. Я сохраню всех, у меня есть замысел для каждого, благой, угодный вашим сердцам и совершенный вашему духу. Нет ничего в этом мире, чего мы могли бояться и страшиться. Нет ничего, что может нас разрушить. Так ли мы видим этот мир? Очень часто нам проповедуют больше наш разум, наша логика, события происходящие, логика этого мира, чем Божье Слово. Для того, чтобы мы смотрели так на мир и успокаивались в такой любви Божьей, нам нужно жить Словом Божьим. По-другому это невозможно. Если Слово Божье, не просто этот стих запомнить и ходить его повторять. Есть много людей, которые знают этот стих, он их утешил 5 раз, а все остальные 155 раз не утешил. Не поддержал, потому что нужно все слово, оно должно пропитать, оно должно монументально, мощно звучать в нашем сердце. И тогда этот стих на вершине этого звучания, в апогее этой симфонии, он просто скажет, все будет тебе во благо, Бог это обернет, Бог заботится о тебе, Бог руководит всем мирозданием, абсолютно всем, миллиардами звезд, для того, чтобы ты прожил определенную жизнь, и для того, чтобы все, что происходит в космосе, и во всей земле, на всей земле, все, и в твоем организме, в каждой молекуле, в каждом атоме. Это все подчинено Божьему провидению, и Бог говорит, тебе это будет служить во благо. Весь мир в моей руке, и все это будет служить тебе во благо. Каждый последний муравей, каждый отдельный человек, где бы он ни был на этой земле, каждый правитель, начальник, каждый бандит, который здесь на улице, все это в моей руке и подчинено моему промыслу для тебя. Все это будет служить тебе во благо. Это еще одна удивительная сторона Божьей любви. Это провиденческая забота Бога. Бог удивительно заботится о нас. Своим провидением все подчиняет тому, чтобы было благо нашей душе. Мы посмотрели сегодня на три стороны. Еще есть четвертая, но мы ее не будем уже смотреть. И мы посмотрим на нее позже. Я не знаю точно, когда. Я еще не готовился к четвергу и к воскресенью. Я помолюсь и посмотрю, или это будет четверг-воскресенье, или это позже мы посмотрим на это. Мы посмотрим еще на то, как Бог сохраняет своих детей. Это еще одна очень важная сторона – сохранность святых. Как Бог хранит их от зла, хранит их в спасении, хранит их для себя, хранит их в своей любви и так далее, и так далее. Сегодня мы посмотрели на то, что Бог проявляет свою любовь через очень близкие родственные отношения. И даже страдания этому не помеха. Мы посмотрели, что Дух Святой подкрепляет нас. Несет такое служение. Это проявление Божьей любви. И мы посмотрели на провиденческую заботу Бога. Что весь мир подчинен Богу. И у Него мотив к нам – это любовь. Чтобы все служило нам во благо. Даже мы сами, даже наши ошибки, даже наши грехи Он оборачивает в славу свою, в благость в наших сердцах. Пусть Бог благословит всех нас, действительно купаться в Его любви. И пусть Бог благословит нас вот чему, чтобы на этой неделе мы лучше осознали любовь Христа. И пусть Бог благословит нас в том, чтобы любовь Бога для нас значила больше, чем весь этот мир, чем все наши желания, чем все наши мечты. Давайте сейчас помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы осознаем, что эта проповедь – очень блеклое разъяснение удивительности Твоего Слова и удивительности Твоей любви. Наше восприятие истины, отклик наших душ на истину – это очень слабенько, Господи. Это не показывает на самом деле достойность и удивительность Твоей любви. Но даже то, что нам открыто, Боже, преклоняет нас перед Тобой, восхищает нас, успокаивает нас. Я верю, Господи, что те, которые еще не спасены в Тебе, это увлекает их обратиться к Тебе, отдаться Тебе, влюбиться в Тебя. Господь, пожалуйста, благослови нас, чтобы мы Твою любовь познали, чтобы она завоевала наше сердце больше, чтобы так сияло, чтобы все померкло по сравнению с ней, чтобы мы наполнялись, купались и утешались Твоей любовью. Ты милостивый Бог, нежный, Ты наш Отец, Ты наш Папа, и мы отдыхаем в Твоих объятиях, Господи. Аминь.